Однако мадемуазель Саже удержала госпожу Ликер и Сарьетту. Драма только что завязывалась. Все три женщины смотрели на дом напротив с жадным любопытством, как будто стараясь проникнуть взглядом сквозь каменные стены. От нетерпения они принялись судачить насчет красавицы Норманки. «Вот она и без любовника», — заметила госпожа Ликер. «У нее остался господин Лебигр», — со смехом возразила Сарьетта. «О, господин Лебигр не захочет больше на нее и смотреть!» Мадемуазель Саже пожала плечами и сказала: «Вы его совсем не знаете. Ему на это наплевать. Этот человек умеет обделывать свои делишки, а Нормандка богата. Через 2 месяца они сойдутся, вот увидите. Старуха Мегюден уже давно налаживает свадьбу». «А все же», — продолжала торговка маслом, — «полицейский комиссар застал ее в постели с Флораном». «Да нет же, я вам этого не говорила. Сухопарый Верзила успел улизнуть. Я была там, когда осматривали постель. Комиссар ощупывал ее руками. Там были 2 впадины, еще совсем теплые». Старуха перевела дух и продолжала с негодованием. «Но знаете ли, больнее всего было мне слышать те ужасы, которым обучал этот негодяй маленького Мюша. Нет, вы не можете себе представить, их была целая книга». «Что за ужасы?» — спросила с любопытством Сарьетта. «Да почем я знаю? Сальности, непристойности». Комиссар сказал, что этого достаточно, чтобы его повесить. Этот человек — чудовище. Развращать ребенка, слыханное ли дело? Конечно, из Мюши не выйдет большого проку, но все-таки это не причина, чтобы делать из мальчика бунтовщика, не правда ли?»
«Ну, конечно», — согласились собеседницы.
«Но теперь уже всем этим шашням и козням будет положен конец. Помните, как я вам говорила, у этих киню творится неладное и пахнет чем-то скверным. Теперь вы сами видите, какое у меня хорошее чутье. Слава богу, квартал вздохнет немного свободнее. Тут требовалась хорошая чистка. Ведь, честное слово, дело дошло бы до того, что стали бы резать людей среди бела дня. Просто житья никому не было. Одни сплетни, ссоры, убийства. И все из-за одного человека, из-за этого Флорана. Вот теперь красавица Лиза и красавица Норманка помирились. Это очень хорошо с их стороны. Они должны были так поступить ради общего спокойствия. Остальное все пойдет благополучно, вот увидите. Посмотрите, вон бедный господин Киню смеется». Действительно, Киню опять стоял на тротуаре, чуть не вылезая из своего белого передника, и шутил с молоденькой служанкой госпожи Табуро. В то утро колбасник был очень игрив и стиснул руки Авернке так, что та вскрикнула, а он засиял от удовольствия. Лиза всячески старалась заманить его на кухню. От нетерпения она прохаживалась по колбасной, боясь, что Флоран сейчас придет, и стремилась отозвать мужа во избежание встречи братьев. «Как она волнуется!» — сказала мадемуазель Саже. «Бедный господин Киню ничего не знает, смеется, как невинный младенец. А ведь госпожа Табуро сказала, что поссорится с Киню, если те по-прежнему будут ронять свое достоинство, связываясь с этим Флораном».
«А пока что они пользуются наследством», — заметила госпожа Ликер.
«Э, нет, моя милая, он забрал свою долю».
«Правда? Откуда вы знаете?»
«Ну вот, еще это видно», — ответила старуха после некоторого колебания, не найдя другого доказательства. «Он взял даже больше своей доли. Киню потеряли несколько 1000 франков. У людей порочных деньги не держатся. Ах, вы, пожалуй, не знаете. Ведь у него была еще другая любовница».
«Это меня не удивляет», — перебила Сарьетта. «Тощие мужчины — бедовый народ».
«Да, и представьте себе, женщина-то вдобавок немолодая. Знаете, если мужчина повадится, то он ничем не брезгует. Помните госпожу Верлак, жену бывшего надзирателя? Да вы ее отлично знаете, такая дама с желтым лицом».
Но тетка с племянницей не дали ей договорить. «Это невозможно. Госпожа Верлак препротивная». Тут мадемуазель Саже вспылила.
«Да говорят же вам, неужели я стану врать?» Улики налицо. У Флорана нашли письма этой женщины. Целую пачку писем, в которых она просила у него денег. По 10, по 20 франков за раз. Кажется, ясно.
Они вдвоем и уморили муженька.
Старая дева убедила Сарьетту и госпожу Ликер. Но их терпение истощилось. Они уже больше часа дожидались на улице и говорили, что у них, пожалуй, обкрадывают за это время ларьки на рынке. Тогда мадемуазель Саже удерживала их какой-нибудь новой историей. Флоран не мог убежать. Он сейчас вернется. А это так интересно увидеть, как его арестуют. И она описывала мельчайшие подробности устроенной засады, между тем, как торговка молочными продуктами и фруктовщица продолжали рассматривать дом сверху донизу, наблюдая за каждым отверстием и ожидая, что вот-вот из всех щелей покажутся кепи полицейских. Но спокойный и тихий дом блаженно нежился на утреннем солнышке.
«Ну, кто бы мог сказать, что он битком набит полицией?» — прошептала госпожа Ликер.
«Они наверху, в мансарде», — объясняла старуха. «Видите, они оставили окно, как оно было. Ах, взгляните! Кажется, один притаился на балконе за гранатовым деревцем».
Женщины вытянули шею, но ничего не увидели.
«Нет, это тень», — сказала Сарьетта. «Даже занавески и тени колеблются. Должно быть, полицейские засели в комнате и не шелохнутся».
В эту минуту они увидели Гавара. Он выходил из павильона морской рыбы. Лицо у него было очень озабоченное. Кумушки молча переглянулись, глаза у них блестели. Они приблизились друг к другу и стояли на вытяжку в своих обвисших юбках. Торговец с живностью подошел к ним.
«Вы не видели Флорана?» — спросил он.
Они ничего не ответили.
«Мне надо немедленно с ним переговорить», — продолжал Гавар. «Его нет в рыбном ряду. Должно быть, он пошел к себе. Но тогда вы бы его видели».
Женщины были немного бледны. Они по-прежнему многозначительно переглядывались. Углы рта у них слегка подергивались. Видя, что ее зять колеблется, госпожа Ликер отчетливо сказала: «Да нет и 5 минут, как мы здесь стоим. Вероятно, он прошел раньше».
«Тогда я поднимусь, рискнув забраться на 6-й этаж».
— сказал со смехом Гавар.
Сарьетта сделала было движение, точно хотела его удержать, но тетка взяла девушку за руку и потянула назад, шепнув ей на ухо: «Оставь, дурище эдакое, так ему и надо. Пускай узнает, каково пренебрегать людьми.
Небось, не станет больше рассказывать, что я питаюсь тухлой говядиной», — прошептала еще тише мадемуазель Саже. Тут они замолчали.
Лицо Сарьетты было очень красным. Госпожа Ликер и Саже совершенно пожелтели. Кумушки отворачивались теперь друг от друга, не зная, куда смотреть, куда девать руки, которые они спрятали, наконец, под передники. Потом их глаза инстинктивно поднялись кверху. Женщины следили сквозь стены за Гаваром, точно видя, как он взбирается на 6-й этаж. Рассчитав, что торговец должно быть уже в комнате, они снова посмотрели из-под тишка одна на другую. Сарьетта нервно засмеялась. Им представилось вдруг, будто занавески в окне зашевелились, и это заставило их предположить, что в спальне Флорана происходит борьба. Но фасад дома, разогретый солнечными лучами, по-прежнему был спокоен. Прошло 1/4 часа невозмутимой тишины. В эти минуты волнение 3 женщин возросло до того, что они почувствовали стеснение в груди. Они были близки к обмороку, когда, наконец, какой-то человек, выйдя из дому, побежал за фиакром. Немного спустя показался Гавар в сопровождении 2 полицейских. Лиза, выглянувшая на улицу, поспешила при виде фиакра спрятаться в колбасную. Гавар был бледен. Наверху его обыскали и нашли при нем револьвер и коробочку с патронами. По грубости комиссара, по движению, которое тот сделал, услыхав его фамилию, торговец живностью понял, что пропал. То была ужасная развязка, о которой он никогда хорошенько не задумывался. Тюильри не простит ему. Ноги у него подкашивались, словно его уже ожидал взвод солдат для расстрела. Все же, выйдя на улицу, Гавар почерпнул в своей страсти к хвостовству достаточно силы, чтобы идти твердым шагом. Он даже улыбнулся в последний раз при мысли, что рынок видит это, и что он умрет мужественно. Между тем к дому подбежали Сарьетта и госпожа Ликер.
Когда они осведомились, что это значит, торговка молочными продуктами зарыдала, а племянница в сильном волнении стала целовать своего дядю. Он крепко обнял ее и успел в это время передать ей ключ, шепнув на ухо: «Возьми все, а бумаги сожги». Затем он стал усаживаться в фиакр с таким видом, будто поднимался на эшафот. Когда карета исчезла за поворотом улицы Пьер-Леско, госпожа Ликер заметила, что Сарьетта старается незаметно спрятать ключ в карман. «Напрасно, моя милая», — процедила она сквозь зубы, — «ведь я отлично видела, как он сунул ключ тебе в руку. Клянусь истинным Богом, я пойду к нему в тюрьму и все расскажу, если ты не поступишь со мной по-родственному».
«Но я, кажется, тетушка всегда относилась к вам по-родственному», — смущенно улыбаясь, ответила Сарьетта.
«Тогда идем сейчас же к нему, нечего медлить. Не то мы дадим фараонам время обшарить его шкафы».
Мадмуазель Саже с пылающим взором, слушавшая их разговор, побежала за ними следом, семеня коротенькими ножками. Теперь у нее пропал интерес подстерегать Флорана. От улицы Рамбюто до улицы Косонри она держала себя смиренно, была крайне предупредительна и вызвалась даже переговорить сначала с привратницей, госпожой Леонс.
«Посмотрим, посмотрим», — отрывисто твердила ей в ответ госпожа Ликер.
Но им действительно пришлось вступить в переговоры. Госпожа Леонс не соглашалась впустить посторонних в квартиру своего жильца. Она смотрела на них очень сурово, шокированная небрежно повязанной косынкой Сарьетты. Однако стоило старой деве шепнуть ей несколько слов и показать ключ, как она согласилась. Наверху привратница уступала комнату за комнатой не сразу. Она приходила в отчаяние, сердце ее обливалось кровью. Точно ее принуждали лично показать грабителям место, где спрятаны ее деньги. «Идите, забирайте все!» — воскликнула она, наконец, бросившись в кресло. Сарьетта уже пробовала открывать ключом все шкафы. Госпожа Ликер с подозрительным видом не отходила от нее ни на шаг и до того наседала на племянницу, что та ей сказала: «Однако, тетушка, вы мне мешаете. Отодвиньтесь немного, ведь я не могу пошевелить руками». Но вот они открыли один из шкафов, стоявший против окна, между камином и кроватью. У четырех женщин вырвался вздох. На средней полке лежало около 10 000 франков золотом, которые были методически расставлены маленькими столбиками. Гавар, благоразумно поместивший свое состояние у нотариуса, хранил эту сумму про запас на тот случай, когда все полетит вверх дном. Он торжественно говорил, что держит наготове свое пожертвование на дело революции. Торговец продал некоторые ценные бумаги и каждый вечер испытывал особое наслаждение при взгляде на свои 10 000 франков. Он любовался ими, находя, что у них особенно задорный вид, как у настоящих мятежников. Ночью ему снилось, будто в шкафу сражаются. Он слышал там ружейные выстрелы, грохот катящихся камней, вырытых из мостовой, громкие голоса, торжествующие возгласы. Это его деньги вступали в оппозицию. Сарьетта рванулась к ним с радостным криком: «Руки прочь, девчонка!» — сказала госпожа Ликер хриплым голосом. В отблеске золота она казалась еще желтее обычного. Лицо ее было в пятнах разлившейся желчи, глаза воспалены от болезни печени, которая незаметно ее подтачивала. Мадмуазель Саже приподнималась на цыпочки за спиной торговки, не помня себя от восхищения, заглядывая в самую глубь шкафа. Госпожа Леонс, в свою очередь, встала, ворча сквозь зубы: «Дядя велел мне все взять», — прямо заявила Сарьетта.
«Значит, я, ходившая за этим человеком, ничего не получу?» — воскликнула привратница.
Госпожа Ликер задыхалась. Она оттолкнула их обеих и уцепилась за шкаф, твердя: «Это мое добро. Я его ближайшая родственница, а вы обе воровки, слышите? Я скорее выброшу все за окошко». Наступило молчание, в продолжении которого все четыре женщины подозрительно посматривали одна на другую. Фуляровый платок Сарьетты окончательно развязался. Видна была ее грудь, восхитительно полная жизни. Ее губы стали влажными,
Ноздри порозовели. Госпожа Ликер стала еще более мрачной при виде ее такой прекрасной и возбужденной желания. «Послушай», — сказала она совершенно глухим голосом, — «не драться же нам. Ты его племянница, я согласна поделиться с тобой. Станем по очереди брать по столбику». Они отстранили двух других. Тетка начала первая. Столбик червонцев исчез в складках ее юбок. Затем Сарьетта, в свою очередь, взяла столбик. Они наблюдали друг за другом и готовы были ударить одна другую по рукам. Их пальцы поочередно вытягивались. Одни ужасные, узловатые, другие беленькие, мягкие, как шелк. Женщины набивали себе карманы. Когда остался только один столбик, фруктовщица не захотела, чтобы он перешел к тетке, потому что та начала брать первое. Молодая женщина внезапно разделила червонцы между мадмуазель Саже и госпожой Леонс, которые лихорадочно, топчась на месте, смотрели, как родственницы Гавара загребают золото. «Благодарю покорно», — проворчала привратница. «Айда наградили. 50 франков за то, что я нежила его грудным чайком да бульоном. А он-то уверял, что у него нет родных, старый подлипало». Прежде чем запереть шкаф, госпожа Ликер вздумала осмотреть его сверху донизу. В нем лежали всевозможные политические книги, запрещенные к ввозу из-за границы, памфлеты из Брюсселя, иностранные карикатуры, поднимавшие насмех императора. Одно из величайших наслаждений Гавара состояло в том, чтобы запираться время от времени с кем-нибудь из своих друзей и показывать им эти компрометирующие вещи. «Он мне велел непременно сжечь бумаги», — заявила Сарьетта. «Ну вот еще. У нас нет огня, это было бы слишком долго. Я чутьем слышу полицию, надо убираться», — возразила ей госпожа Ликер. И все четверо ушли. Не успели женщины спуститься вниз, как пришла полиция. Госпожа Леонс должна была снова подняться, чтобы проводить этих господ. Остальные женщины, съежившись, поспешно выскочили на улицу. Они быстро шли гуськом. Тетку и племянницу стесняла тяжесть их полных карманов. На улице Рамбюто Сарьетта, шедшая впереди, обернулась и сказала с нежным смехом: «Оно бьет меня по бедрам». Госпожа Ликер отпустила сальность, и женщины рассмеялись. Они с наслаждением чувствовали тяжесть, которая оттягивала им юбки. Это золото прикасалось к ним, словно разгоряченные ласкающие руки. Мадмуазель Саже держала 50 франков в зажатой руке. Старуха была серьезна и строила планы, как бы ей вытянуть еще что-нибудь из толстых карманов, за которыми она шла теперь следом. Когда они дошли до угла рыбного ряда, Саже воскликнула: «Постойте! Мы вернулись как раз вовремя. Сейчас заберут Флорана». И действительно, Флоран возвращался после своего долгого странствования. Он переоделся у себя в конторе и приступил к своим обычным обязанностям. Стал медленно прохаживаться вдоль проходов, наблюдая, как моют прилавки. Ему казалось, что на него как-то странно посматривают. Рыбные торговки перешептывались, когда он проходил мимо, и лицемерно опускали глаза. Флоран подумал, что ему готовится какая-нибудь новая неприятность. С некоторых пор эти ужасные толстые женщины ни одного утра не оставляли его в покое. Но когда он проходил мимо ларька Мегюденов, он с удивлением услыхал слащавый голос старухи, которая сказала ему: «Господин Флоран, вас сейчас тут спрашивали, какой-то пожилой господин. Он пошел к вам на квартиру и ждет вас». Старая торговка, рассевшаяся на стуле, наслаждалась, произнося эти слова, утонченной местью, так что все ее громадное тело трепетало. Флоран, однако, не поверил и оглянулся на красавицу-норманку. Та, совершенно примирившись с матерью, открывала кран, хлопала рукой по рыбам и, казалось, ничего не слышала. «Вы уверены в этом?» — переспросил надзиратель. — «Ну да, уверена. Правда, Луиза?» — продолжала старуха более резким голосом. Флоран подумал, что к нему, должно быть, пришли по важным политическим делам, и решил подняться к себе. Он собирался уже выйти из павильона, но машинально обернулся и заметил, что красавица-норманка следит за ним глазами, и лицо ее очень серьезно. Он прошел мимо трех кумушек.
«Вы заметили?» — прошептала мадемуазель Саже. «Колбасная-то пуста. Красавица Лиза не такая женщина, чтобы компрометировать себя».
Это была правда. Колбасная опустела. Фасад дома по-прежнему был залит солнечным светом и сохранял свой блаженный вид почтенного жилища, честно греющего себе брюхо на утреннем солнышке. Вверху на балконе гранатовое деревцо было все в цвету. Переходя мостовую, Флоран дружески кивнул Логру с Либигром, которые, казалось, вышли подышать свежим воздухом на порог винного погребка. Они улыбнулись ему. Флоран собирался войти в дом, как вдруг ему померещилось в конце темного и узкого входа бледное лицо Агюста. Оно мелькнуло и сейчас же исчезло. Тогда он вернулся и заглянул в колбасную, чтобы удостовериться, не ожидает ли его здесь пожилой господин. Но Флоран увидел только Мутона, сидевшего на деревянной колоде. Кот смотрел на вошедшего своими большими желтыми глазами. Жирный подбородок у него отвис, а усы недоверчиво топорщились. Когда же Флоран решил войти в дом в глубине колбасной, из-за занавески на стеклянной двери показалось лицо красавицы Лизы. Рыбный ряд притих. Громадные животы и груди сдерживали дыхание, ожидая, когда надзиратель скроется из виду. Потом все пришло в движение. Бюсты выпятились, животы готовы были лопнуть от злорадного хохота. Проделка удалась вполне. Старуха Мегюден тряслась от беззвучного смеха, точно полный мех, который опоражнивают. Ее выдумка насчет пожилого господина облетела весь рынок и казалась женщинам необыкновенно потешной. Наконец-то Сухопарова Верзилу сцапают, и он не будет торчать у всех на виду со своей противной рожей и глазами каторжника. Торговки желали ему доброго пути в надежде, что к ним назначат теперь надзирателем красивого мужчину. Они перебегали от одного прилавка к другому и готовы были плясать вокруг каменных столов, как вырвавшиеся на свободу девчонки. Красавица-норманка смотрела на это ликование, выпрямившись, боясь пошевельнуться, чтобы не заплакать. Она положила руки на большого ската, желая унять лихорадочную дрожь.
«Посмотрите-ка на этих негодяек, Мегюден», — сказала госпожа Ликер. «Как они стараются отделаться от своего приятеля. Ведь он теперь промотался до последнего су».
«Ну так что же? Они правы», — возразила мадемуазель Саже.
«Кроме того, моя милая, не пора ли кончить грызню? Ведь вы получили свое. Дайте и другим привести в порядок свои делишки».
«Смеются одни только старухи», — заметила Сарьетта. «Нормандка не очень-то весела».